В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 как в Крыму, так и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно в Северном Крыму. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
13 сентября в Армянске произошел повторный выброс, и концентрация вредных веществ в воздухе превысила допустимую норму в 5 раз. Уже на следующий день в городе объявили чрезвычайную ситуацию. Что означает режим ЧС для обычного жителя Армянска? Почему российские власти города тянули с его введением 3 недели? И кто ответит за экологическую катастрофу в Северном Крыму? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, для тех, кто сейчас только что присоединился к нашему эфиру, напомню основную хронологию событий. С 23 на 24 августа на заводе «Крымский Титан» в Северном Крыму, функционирующем с 1971 года, с 2000-х годов, находящимся под управлением Дмитрия Фирташа, произошел выброс вещества, до сих пор точно не установлено какого именно, в результате которого армянские близлежащие села покрылись липкой ржавчиной. С 26 августа в больнице Армянска стали поступать первые жалобы от граждан. В ночь с 31 августа на 1 сентября город начали обрабатывать содой. Тем не менее, линейка 1 сентября все равно состоялась. С 6 сентября украинские пункты пропуска Каланчак и Чаплынка временно приостановили работу из-за опасной экологической ситуации. 9 сентября «Крымский Титан» был приостановлен. 13 сентября в Армянске произошел повторный выброс. Концентрация вредных веществ в воздухе превысила допустимую норму в 5 раз. 14 сентября был введен режим чрезвычайной ситуации в городе. 15 сентября российское министерство здравоохранения заявило, что нет никаких проблем и ни одного случая отравления химическими веществами не зарегистрировано. Однако в тот же день в больнице Симферополя жительницы Армянска поставили диагноз отравления токсичными веществами. 17 сентября общественники Армянска собрали 200 подписей под обращением к администрации города, которые требуют организовать работу независимых медицинских лабораторий, поскольку доверия к медикам Армянска у них нет. До эфира мы связались с экспертом, который нам рассказал, как в России реагируют на режим чрезвычайной ситуации. Николай Старков, начальник управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности Республики Хакасия, рассказал, как в соседней России работает алгоритм введения.
Есть перечень мероприятий, которые выполняются при введении режима ЧС. Прямо установлен руководящими документами. А у нас существует три режима функционирования вот этой нашей системы. Режим повседневной деятельности, это когда вот все нормально. Потом режим повышенной готовности, когда существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. И вот третий режим, это режим чрезвычайной ситуации, когда она уже вот возникла. Там, соответственно, выполняется комплекс мероприятий. Ну, как бы это вот идет наращивание обстановки с тем, чтобы не допустить вот человеческих жертв, не допустить развития чрезвычайной ситуации. Это все прописано в планах действий городов, там районов, там календарные планы есть и прочее. То есть там весь перечень мероприятий по срокам, по времени, по исполнителям, все это и по самим мероприятиям расписан в руководящих документах. Мэр или руководитель города вправе эти режимы вводить.
Также Старков рассказал об алгоритме действий во время введения чрезвычайной ситуации.
чрезвычайные ситуации разные. Есть типа землетрясения, которые внезапно возникают, там одни мероприятия. А такие, как, допустим, вот паводок или угроза там лесных пожаров, они, погода меняется, значит, классы пожарной опасности повышаются, и есть время на них реагировать. Там совсем уже мероприятия по-другому, там по времени растягивается. А если это вот случилось либо авария на химически опасном производстве, или землетрясение, там некогда уже, там надо все выполнять быстро. И поэтому вот я и говорю, на каждой чрезвычайной ситуации есть свой алгоритм действия. Ну, во-первых, масштаб, если это затрагивает, значит, какие-то жилые районы, то оповещение немедленное и отселение в сторону перпендикулярное распространению вот этого вот облака или там вот этой вот заразы. Вот сил специальных, которые ликвидируют вот эту чрезвычайную ситуацию. И ликвидация ее. Ну, это я такими мазками. В первый момент немедленно оповестить людей и вывести их из этой зоны, чтобы угрозы как бы было можно. А потом уже ликвидировать чрезвычайную ситуацию. Потом химические вещества, это они тоже разные бывают. Есть стойкие, есть нестойкие. Поэтому вот и на каждый класс, на каждое химическое вот это вещество тоже свой алгоритм действия. Я вам скажу, серная кислота, в отличие от аммиака или хлора, допустим, она по химической опасности ниже гораздо находится. И не представляет такой большой угрозы для населения. Вот. Если, конечно, не в больших концентрациях. Если это какое-то одно предприятие это делает, ну, ставится водяная завеса и прибивается. Она же этой водой разбавляется. Простой. Сейчас же осень, интенсивные осадки, большой опасности от нее не вижу. Другое дело хлораммиак или вот вещества подобного класса. Там, да, там сразу же могут быть летальные исходы там, с населением и прочие большие заражения.
Также эксперт рассказал, стоит ли по российским правилам безопасности эвакуировать людей при отравлении серной кислотой.
Я сомневаюсь, что там такая же большая концентрация. Это, знаете, когда залповые выбросы вот бывают, ну, вот на производстве, где производят вот серную кислоту. Там, если какая-то емкость там, ну, где-то не взорвалась, вот будет такой выброс большой, допустим, ее. Вот там, да, там надо водяной завесой прибивать там к земле, население, конечно, эвакуировать.
Это был Николай Старков, начальник управления по гражданской обороне Республики Хакасия России. С нами на связи Мария Смирнова, активистка из Армянска. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вчера РИА Новости Крым сообщили, что инициативная группа жителей города собрала 200 подписей под обращением к городским властям с требованием допустить работу независимых медиков, потому что доверия тем, которые есть в Армянске, на самом деле нет. Можете ли вы сказать, что там, за прошедшие сутки как-то городская власть отреагировала, приняла эту петицию во внимание, отвергла, вступила в переговоры? Увеличилось ли число подписей?
Так, ну вот что хочу сказать. Вчера мы зарегистрировали только в обед наше обращение. Вот. И, естественно, сегодня с утра мы ответа никакого получить не могли, потому что вчера приезжал Константинов к нам в город, там какой-то штаб заседания было, то есть там плановые свои заседания, своя работа. И вот даже сегодня сейчас еще рабочий день не начался. Мы, конечно, еще зайдем, узнаем, будем это все держать на контроле, вот, но физически на данный момент невозможно еще было получить никакого результата или ответа. У нас зарегистрировано обращение, нам сказали, что мы можем также обращаться в профильные ведомства и Министерство Республики Крым. Кстати, вот по вот этому уже вопросу касательно медиков и выездных бригад. Что вот еще хочу сказать по поводу врачей, анализов и так далее. Не то, что им доверия нет, просто город очень маленький. Вообще проблема была со специалистами в больнице давно. Все очень просят, чтобы к нам направляли специалистов. У нас практически больше 50% это пенсионеры. Это те, кто давно-давно уже работают, и новыми кадрами больница практически не пополняется. А также очень многие обследования и исследования проводятся не в Армянске, потому что Армянск оказывает какую-то базовый список какой-то помощи возможной. Остальных больных направляют в Жанкош, Симферополь на обследование. Вот. И чтобы как-то помочь нашей больнице, помочь нашему городу, то было бы целесообразно, конечно, оплатить какую-нибудь врачебную бригаду или мобильные службы, которые берут анализы у людей, желательно сделать это на безоплатной основе, потому что есть тяжелые люди, которые, я не знаю, что у них в диагнозе, но есть и по скорым обращаются, и хронические заболевания обостряются, ну и вообще очень такая стрессовая ситуация. То есть не каждый сможет пойти в частную лабораторию и выложить 2-2,5 тысячи только на анализы.
А у меня, Мария, к вам такой будет вопрос, он будет последний. Будете ли вы и лично, или инициативная группа создавать коллективное обращение в суд с требованием компенсации ущерба?
Вот, интересный вопрос. Это один из пунктов, но это не требование компенсации ущерба. Это как само собой полагается, потому что ущерб нанесен очень многим. Это машины, это оборудование, это квартиры где-то ограбленные уже квартиры есть. Вот. Мы просим очень от нашей администрации, чтобы они выяснили, какой порядок обращения, какие документы должны собираться, и что вообще в этом случае делать. Мы всегда очень боялись вот этого режима ЧС, потому что у нас химическое предприятие очень крупное, и если что-то с ним случится, то это затронет две страны, много областей. Вот. И первый раз, ну, вот до 30 лет первый раз я сталкиваюсь с такой ситуацией, и никто не знает, что делать. Поэтому мы и организовались. Еще, кстати, хочу заметить, что все волонтеры, все участники этой инициативной группы, это все абсолютно обычные жители Армянска, которые где-то кого-то знают, что-то могут сделать в жизни, и не входят ни в какие организации, ни в какие партии, и пытаются своими силами собраться. Вот нас примерно, ну, человек 10 максимум по городу. Вот кого я вижу, с кем мы сталкиваемся, это по сбору медикаментов и по обращениям. Вот. Лично мы не будем этим заниматься. Но там есть консультации специалистов, и вот это обращение, оно будет все инстанции потихоньку проходить, укрупняться, и за ним мы будем следить. То есть обращение в суд по поводу компенсации – это не основная наша деятельность. Но мы будем узнавать, что дальше можно сделать, и, возможно, там будет как-то расширяться штаб этой инициативной группы.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий, за ваше свидетельство с места. Мария Смирнова, активистка из Армянска. С нами на связи Владимир Жбанков, российский юрист-международник. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
14 сентября в Федеральную службу безопасности и Следственный комитет России направили заявление о возбуждении уголовного дела по признакам экоцида, статья 358, против властей Украины после выброса вредных веществ с химического завода «Титановые инвестиции» в Армянске. Документ от руководства предприятия оказался в распоряжении редакции «Новой газеты». В заявлении сказано, что кислотонакопитель завода расположен на границе Республики Крым Херсонской области Украины, что одна из его частей не подконтрольна мониторингу. По периметру кислотонакопителя возведена дамба, которая защищает его от соленых вод озера Сиваш. При их смешении образуется химическая реакция, которая характеризуется выбросом хлорида водорода в атмосферу. Цитирую. «Руководство Украины по мотивам мести населению Республики Крым за волеизъявление по вопросу воссоединения с Российской Федерацией 2014 года осуществляет комплекс действий, способных вызвать экологическую катастрофу на территории Херсонской области Украины и территории Российской Федерации». Конец цитаты. Это из заявления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 247 Уголовного кодекса «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Скажите нам, пожалуйста, какие есть у этого уголовного дела перспективы? И реально ли России требовать от Украины, обвинить Украину и требовать от Украины компенсации?
Ну, обвинить-то дело, в общем-то, не хитрое. Вот, Следственный комитет может вообще обвинить кого угодно, в чем угодно. И, в общем, как показывает практика, доказать причастность, в общем, так же к чему угодно. Вот. Ну, соответственно, перспективы в рамках внутри российских правовых процедур, вот, в общем, могут быть любые. Вот. Российское следствие весьма своеобразное. В общем, если будет указание сфабриковать дело, они его сфабрикуют. Другое дело, что если перспективы международные, то тут уже, конечно, сложнее, потому что эффективный контроль на территории Крыма осуществляет Российская Федерация, соответственно, контроль за соблюдением норм экологического права и за защиту жизни и здоровья людей, находящихся на территории Крыма, несет Российская Федерация. И, соответственно, обязанность российских властей было как раз предотвращение этой аварии. Если российские власти полагают, что они были не в состоянии обеспечить должное функционирование завода, они должны были его закрыть, а не продолжать его функционировать.
И такой еще к вам вопрос. Согласно российскому законодательству, при введении чрезвычайной ситуации жители получают право на компенсацию за ущерб, нанесенный этой чрезвычайной ситуацией, и за тот ущерб, который нанесена будет ликвидация чрезвычайной ситуации. Это автоматически делается, или граждане должны подавать индивидуальные и коллективные иски, чтобы получить такую компенсацию?
Ну, иски, заявления сначала там. Это не сразу через суд, но, как показывает практика, потому что это далеко не первая экологическая катастрофа на территории подконтрольных российским властям, компенсации эти выплачиваются не очень регулярно, вот, не всем, не в нужном порядке, и тогда в процессе дело может выходить до судов.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Это был Владимир Жбанков, российский юрист-международник. Есть ли с нами на связи еще слушатель? Слушатель есть. Добрый день. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Я вот хочу спросить, я уже который раз звоню, Крым, Сакский район, мы вас уже пару месяцев не слышим и вообще украинского радио не слышим. Что случилось? Раньше мы хорошо вас слышали, все ваши передачи, и Крым Реалии, и обычные передачи, все новости, а сейчас мы отрезаны от всего. Телевидения у нас украинского нету, вот, потому что не каждый может поставить себе тарелку.
А теперь и с радио проблемы. Большое вам спасибо за ваше обращение с места. Проблема, скорее всего, связана с действиями руководства Крыма. Мы постараемся эту проблему решить. С нами на связи Станислав Батрин, украинский юрист. Станислав, здравствуйте.
Добрый ранок.
14 сентября Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по части 1 статьи 247 Российского же Уголовного кодекса «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». И предполагается, пока самого документа у нас нет, но по заявлению, которое поступило в Следственный комитет, предполагается, что Украина виновна в разрушении дамбы вокруг кислотонакопителя, и следствие этого виновны в катастрофе, поэтому надо требовать с нее компенсации. По вашему мнению, насколько вероятно, перспективно это дело Россия против Украины за Крымский Титан?
Ну, ви знаєте, досить важко все ж таки спілкуватися на цю тему, оскільки немає документів, але з досвіду тієї юридичної роботи, яка відома всій Україні і яка стосується органів Російської Федерації, до прикладу, і рішення Конституційного суду Росії, і інших судів в Москві, насправді можна очікувати всього, що тільки завгодно в таких документах. Якщо мова йде про звинувачення України, ну це, напевно, чергова така державного рівня спецоперація, яка спрямована на те, щоб населення півострова сформувало негативну точку зору відносно України. Наскільки вона перспективна з юридичної точки зору? Ну, насправді, я не думаю, що вона має перспективу. Вона буде обмежуватися юрисдикцією Російської Федерації. Тобто, все, що там буде зазначено, можливо, навіть будуть певні судові розгляди. Можливо, знайдуть якихось фігурантів, які зараз мешкають навіть в Криму для створення цієї картинки. Але юридично звинуватити Україну у таких подіях без реальних доказів, я думаю, що неможливо з юридичної точки зору.
И такой вопрос. Дело, ну, насколько мы можем предполагать, что выбросы в Армянске зацепили не только территорию Крыма, но и Херсонской области. Могут ли жители Украины обращаться с исками к России, против России, для того, чтобы компенсировать нанесенный ущерб?
Тут головний все ж таки акцент, до кого звертатися, тому що якщо ми говоримо про те, що вина Росії була у вигляді, можливо, там військових навчань, військової дії Російської Федерації, то, звісно, тоді відповідачем у таких справах може бути Росія як держава. І, в принципі, громадяни, які б зверталися до Росії, вони мають на це право. І, до речі, можна застосувати механізми, які існують в українському законодавстві, тому що це люди, які живуть в Україні. І сьогодні навіть українські суди приймають рішення проти Росії. Питання, звісно, є з виконанням цих рішень, але воно поступово вирішується. Тому сьогодні громадяни, якщо б вони хотіли звертатися і ставити суб'єктом Російську Федерацію відповідачем, то я б рекомендував звертатися до українського суду про встановлення факту, що вони постраждали за наслідком дій Російської Федерації. І стягнення грошової компенсації, в залежності від того, яка шкода завдана. А якщо ж буде мова йти про можливу халатність чи злочинні дії керівництва заводу «Титан», можливо, то в нас з'являється інший адресат. І тут уже може постати питання про те, що навіть відповідальність суб'єкта приватного права компанії. Звісно, потрібно в першу чергу розуміти про причини. Я сподіваюся, що в наступні тижні, місяці вона буде остаточно встановлена.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Станислав Батрин, украинский юрист. С нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, здравствуйте.
Доброе утро.
О том, что происходит в Армянске, мы до последних дней знали только из сообщений официальных крымских властей, и практически не было никаких альтернативных известий. Есть ли возможность у независимых от властей крымских экологов или врачей исследовать ситуацию, которая сложилась в Армянске?
Да, мы посмотрели тоже на сообщения СМИ, посмотрели на то, что происходит, послушали, что говорят местные власти, поговорили с жителями по телефону, потому что, к сожалению, поехать туда сейчас не получается. И для себя такую картину приблизительную вывели. То есть эти, как бы их назвать, власти, дипломатичные артисты, скорее всего, смотрите, картина получается такая. Сначала пахло серной кислотой, то есть ангидрит серный там был. Потом запахло хлоркой. И тут же появляется сообщение, что в эти кислотонакопители начали якобы обрабатывать хлорной известью. То есть эти артисты, скорее всего, решили погасить пожар, который раздулся. И, может быть, можно предположить только, исходя из той картины, которая описана, может быть, они начали подавать туда хлорку. Им кто-то сказал, или они не посоветовались со специалистами. Дело в том, что хлорка – это смесь гипохлорида, хлорида и гидроксида кальция. То есть при взаимодействии с хлоркой, серная кислота, там образуется соль, сульфат кальция, вода и хлор. И вот этот хлор как раз стал попадать, скорее всего, в воздух. Опять-таки, гипотетически можно это предположить. Дальше они поняли, что совершили еще одну глупость. Начали использовать вот эту хлорку. И опять, наверное, посоветовались со специалистами. И вчера появилась информация, что стали использовать не хлорку, не хлорную известь, а стали использовать известковое молочко. А вот как раз известковое молочко – это гидроксид кальция. Оно дает, да, нейтральная реакция – это соль, сульфат кальция и вода. И вот это все они потом сливают в канализацию, в сточные воды, как сказал представитель местной власти. Вот такая химически-детективная история. То есть жители не только с кислотой, получается, травили, но еще и хлоркой потом начали травить. А теперь уже, слава богу, кто-то умный им подсказал, и, скорее всего, вот они этим известковым молочком пытаются кислотный накопитель потушить.
У нас остается буквально одна минута, поэтому очень коротко, по вашему мнению, теоретически возможно ли, что экологическая катастрофа завершилась, или можно ожидать повторения таких выбросов?
Нет, то, что завершилось, она сказать нельзя. и даже теоретически и практически ее невозможно сейчас завершить, потому что там, судя по тому, что опубликовано, столько нарушений, что завод вообще не должен работать. Но завод работать, скорее всего, будет, потому что диоксид титана России нужен, и у нее завода такого нет другого. Поэтому, скорее всего, эта трагедия может повториться.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Радио «Крым Реалии» продолжает держать руку на пульсе событий в Армянске. Слушайте неподцензурную объективную информацию на 105,9 FM, на частоте 549 кГц на средних волнах АМ. В студии для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.